Исторический календарь.
21 апреля 1735 года в Нижнем Новгороде родился Иван Петрович Кулибин, изобретатель и механик-самоучка. Его исключительные способности проявились очень рано. Еще для садового пруда отцовского дома он придумал гидравлическое устройство, чтобы вода стала проточной. Позднее Кулибин сконструировал удивительные часы, видом и величиной между гусиным и утиным яйцом. Часы были заключены в затейливую золотую оправу. Они не только показывали время, но и отбивали часы, половины и четверти часа. Кроме того, в них был заключен крохотный театр-автомат. На исходе каждого часа отворялись створчатые дверки, открывая золотой чертог, в котором автоматически разыгрывалось представление. У гроба Господня стояли воины с копьями. Входная дверь была завалена камнем. Через полминуты после того, как был открыт чертог, появлялся ангел. Отодвигался камень, двери открывались, и воины, пораженные страхом, падали ниц. Еще через полминуты появлялись жены-мироносицы, звонили колокола, трижды исполнялся стих «Христос воскрес». Потом все стихало, створки дверей закрывали чертог с тем, чтобы через час снова повторилось все действие вновь. Эти часы Кулибин в 1769 году преподнес Екатерине II, которая назначила изобретателя Санкт-Петербургской академии механиком, а фактически руководителем механических мастерских академии. 21 апреля 1758 года родилась Арина Родионовна Яковлева, няня Пушкина. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя». Это начало стихотворения поэта, которое так и называется «Няни». Более всего Арина Родионовна нам известна в образе няни Татьяны, героини Евгения Онегина. Она же стала прототипом нескольких женских персонажей в «Борисе Годунове», «Дубровском», «Русалке», «Араке» Петра Великого. Есть сведения, что еще бабка Пушкина хотела дать няне вольную, но та отказалась. Оно и понятно, муж умер, дети выросли. Да и вообще дворовые люди, те, что использовались помещиками в качестве прислуги, редко соглашались на вольную, поскольку не имели определенного ремесла, да и привыкли к своей жизни при хозяевах. И о хлебе насущном не надо было заботиться. Кстати, разряд дворовых людей стал настоящей главной болью властей при проведении в жизнь манифеста 1861 года. Арина Родионовна жила в Михайловском во время ссылки Пушкина в 1824-26 годах. Ей тогда уже было под 70. В своих тогдашних стихах и письмах поэт называет ее единственной подругой. «Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселей». Михайловская ссылка стала взлетом пушкинского гения. В псковской глуши он написал три главы Евгения Онегина, Бориса Годунова, большую часть поэмы «Цыгане», сцены Фауста, графа Нулина, многочисленные стихи, в том числе «Я помню чудное мгновение». А в конце XIX века один прогрессивный публицист демократического направления, как его охарактеризовал Василий Васильевич Розанов, всерьез разругал старозаветных нянюшек. Дескать, они вдалбливают в головы своих юных воспитанников всякие небылицы, глупости, суеверия и предрассудки. Вот бы его послушал Пушкин. А то, что няни, а позднее родные бабушки, учат своих воспитанников первым азам родной речи, воспитывают в них первые нормальные человеческие чувства, рассказывают о том, что такое хорошо и что такое плохо, это не в счет. «Глупые необразованные няньки – главный тормоз прогресса России», писал разудалый публицист. И ведь все это говорилось всерьез. Наверное, няни должны были внушать своим подопечным не первые азы любви и доброты, а штудировать с ними сочинения Бакунина, Маркса и Бебеля. Слава богу, что Арина Родионовна не имела никакого понятия о Канте и его категорическом императиве. А то, кто знает, может быть, Пушкин стал бы не солнцем русской поэзии, а приват-доцентом или зауряд-профессором какого-нибудь провинциального университета. И, кажется, вечер еще бродил я в этих рощах. Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеною. Не слышу я шагов ее тяжелых, ни кропотливого ее дозора. 21 апреля 1910 года скончался американский писатель Марк Твен. В 1867 году он путешествовал по Европе, посетил Южную Россию, Крым, Одессу. «Америка многим обязана России», – писал Марк Твен. И действительно, Россия оказала США важную дипломатическую поддержку во время гражданской войны. «По виду Одесса точь-в-точь американский город», – писал Марк Твен. «Красивые широкие улицы, деловая суета, торопливые пешеходы, дома и все вокруг с иголочки, что так радует глаз. Куда ни глянь, всюду перед нами Америка». Марк Твен благожелательно писал и об Александре II и хвалил его либеральные реформы. Позднее отношение писателя к России резко изменилось. В 1891 году террорист Степняк Кравчинский, эмигрировавший в США, подарил ему свою книгу на английском языке «Подпольная Россия». А сам Марк Твен в 1905 году в политическом памфлете «Царь» напишет: «В цивилизованных странах отстранить угнетателя от власти можно только по закону. Это правило ошибочно применяют к России, где нет такой вещи, как закон. Убивайте Романовых всюду, верность этим ядовитым кобрам, измена народу, будьте патриотами, а не педантами, освободите народ». Но умный и скептичный Марк Твен вскоре был разочарован. В том же 1905 году в США приехал Максим Горький и начал сбор пожертвований на русскую революцию. И сам писатель тоже раскошелился. Однако вояж Горького закончился скандалом. Выяснилось, что путешествовавшая с ним дама не его жена, а любовница, актриса Мария Андреева. Их проживание в одном номере гостиницы запрещалось американскими законами, но служащие отелей долго верили русскому агитатору на слово. Марк Твен пришел к выводу, что революционеры, которые хотят свергнуть царя, ничем не лучше, и напишет о Горьком. Он прибыл с дипломатической миссией, требующей такта и уважения к чужим предрассудкам. Он швыряет свою шляпу в лицо публики, а потом протягивает ее клянча денег. Это даже не смешно, а жалко. Что касается его патриотизма, он пожертвовал высокой целью спасения народа ради пустяка. Помимо своих произведений, Марк Твен еще известен как мастер афоризмов. «Если вы не читаете газет, вы не информированы. Если вы читаете газет, вы дезинформированы. Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться. Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом. Курить бросить легко, я сам бросал 1000 раз. Не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра. Ничто так не нуждается в исправлении, как чужие привычки. На свете нет ничего, что не могло бы случиться». 21 апреля 1975 года фактически закончилась Вьетнамская война. Президент Южного Вьетнама Нгуен Ван Хиеу бежал из столицы страны, города Сайгона, после того, как в него вошли северо-вьетнамские войска. А когда еще только начиналось наступление коммунистической армии, президент Юга обратился к США за обещанной военной и финансовой помощью. Однако американский конгресс отказал, дескать, Южному Вьетнаму обещал помощь Ричард Никсон, но он уже того, тю-тю, ушел в отставку из-за Уотергейтского скандала, а новый президент Джеральд Форд ничего подобного не обещал. Узнав об отказе конгресса, президент Южного Вьетнама воскликнул: «Американцы не сдержали свое слово. Можно ли в наши дни полагаться на американское слово?» А когда американские военные и вовсе покинули Вьетнам, Нгуен Ван Хиеу кинул им вслед: «Американцы, вы убегаете и заставляете нас делать работу, с которой вы не справились».